Слушайте продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Программа 11. День 11 апреля принес некоторые новости. С утра пришел чекист из бюро и прочитал длинный список имен. Среди них прозвучала моя фамилия. Все с вещами. Жаркий весенний день. Мы идем по Москве. Толпы народа идут, как ни в чем не бывало. Вокруг нас конвойные с револьверами в руках наготове. Повстречавшийся старик-извозчик роняет с козел. Вот так преступников набрали. Вот и таганская тюрьма. Тяжелые железные ворота затворяются за нами. Нас вводят в большую переднюю и оставляют впредь до распределения по камерам. Мои бедные спутники погрузились в угрюмое молчание. Как стадо без пастыря жались они в углу большой неприветливой комнаты, как бы ощущая себя во власти какой-то холодной, беспощадной силы. Казалось, столь же недоступной чувствам сожаления, как камень и железо, из которых построена тюрьма. Я достал из кармана Библию. И вот какой стих мне открылся. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. Никогда раньше я не замечал этого стиха. Совпадение так поразило меня, что я не удержался и прочитал эти слова вслух своим соседям. Они тоже очень этим заинтересовались, начали говорить со мной, вообще оживились душевно. Мы все узники в тюрьме, большой или малой. Но там, в ином мире, который Христос делает нам доступным уже здесь, через возрождение, давая нам новую жизнь, настанет совершенная свобода. Солнечная Москва с ее журчащими апрельскими ручьями осталась позади. Нас ведут внутрь тюрьмы. Стоя в первом этаже, находишься как бы на дне огромного колодца, по стенам которого 4 этажа сплошных железных балконов, соединенных железными лестницами. На балконы выходят ряды дверей. Они ведут в одиночные камеры. Их более 500. Темно, угрюмо. Мы стоим около конторки, где производится регистрация и распределение по камерам. Маленький сухенький старичок, чиновник, совсем не тюремным, тихим, отеческим голосом, объясняет каждому что-то. Среди суровости и официальности его голос звучит как-то особенно успокаивающе. Нас втроем помещают вместе согласно нашей просьбе. Мы должны пройти карантин. Целое крыло первого этажа называется этим именем. Камеры здесь обычно грязны и особенно грязны, неустроены, с разбитыми стеклами. Арестанты не заботятся об их благоустройстве, ибо жить в них приходится лишь временно. Фактически, назначение карантина состоит как будто в том, чтобы испытать тюремную жизнеспособность новичка. Уж если в этом неопрятном отделении выживет, так в остальных помещениях тюрьмы и подавно выдержит. За мою бытность один старичок не выдержал и скончался. Он принадлежал к числу так называемых неомарксистов. Так в шутку называли у нас группу арестованных на каких-то именинах, где распевалось юмористическое стихотворение по адресу Карла Маркса. Нам попалась камера на редкость грязная. Земляного цвета мешок с деревянными опилками и притом дырявый валялся на полу. Другой лежал на железной койке, привинченной к стене. «Кому лежать на койке?» «По старшинству уступим вам», — сказал офицер, обращаясь к старому эсеру. «Нет уж». «Тогда бросим жребий», — сказал он. Бросили жребий. Он достался все-таки старшему из нас. Мы вдвоем улеглись кое-как на полу. На другой день эсер ушел от нас в так называемый политический коридор, а мы вдвоем перебрались в более светлую камеру. Пришлось мне здесь подвергнуться экзамену на здоровье. Окно в камере было разбитое, по ночам было очень холодно. Отопление в тюрьме было центральное, но оно испорчено. Чувствую озноб, головную боль. Опасаюсь, не тифли. Неужели умереть придется в тюрьме? Это была странная болезнь. Фельдшер не мог ее определить. Тогда-то я вкусил высшее одиночество, если оно вообще возможно для верующего. Родные еще не нашли меня, и всякая связь с внешним миром была прервана. Впрочем, через несколько дней я выздоровел. Кто-то говорил у нас, что имеется план все русское население провести через тюрьму, как через политический карантин. Тогда, мол, оно будет благонадежным и вылечится от всякой контрреволюции. Но поистине, в Таганке уже была богато представлена вся Россия. Так, если эмиграцию кто-то назвал «Россией номер два», то тюрьму я бы назвал «Россией номер три». Таганка, собственно, является следственной одиночной уголовной тюрьмой, но теперь квартирный кризис перекинулся и сюда. За недостатком места в Бутырках, политическая тюрьма, много политических сидело в Таганке. Здесь при мне были митрополиты Кирилл Казанский, Серафим Варшавский, архиепископы Филарет Самарский, епископы Петр, Феодор Волокамский, Гурий Казанский, игумены Иона Звенигородский, Георгий Мощевский, священники, далее обер-прокурор Святого Синода Самарин, профессор Кузнецов, целое крыло эсеров, анархисты, польский коридор, репатрианты, генералы и офицеры, матросы, рабочие. Основное население тюрьмы – уголовный элемент, воры, фальшивомонетчики, убийцы и так далее. Уже скоро после прихода на Таганку ко мне в камеру пришел надзиратель со словами: «Вас кто-то требует». Оказалось, профессор Кузнецов, мой старый знакомый, явился меня навестить. Не думал я о такой встрече. Год тому назад я сидел в голубом зале Дома Союзов на Большой Дмитриевке. Там шел знаменитый показательный процесс «Суд над церковниками». И тогда, во время суровой речи государственного обвинителя Крыленко, направленной против религии вообще, я ощутил предчувствие, что и мой черед не за горами. И вот так и случилось. Но как радостно встретить знакомого человека в тюрьме! Как много в этом слове! Товарищ по несчастью! Впоследствии мы имели много бесед по волнующим нас обоих вопросам. Особенно по церковному. Для этого на свободе не хватает времени. Кстати, о камере. Это узкая каменная келья, имеющая 5 шагов длины и 2,5 шага ширины. К одной стене привинчена кровать. В прежнее время она с 8 часов утра подтягивалась к стене и запиралась на замок. Другие 2-3 кровати устраивались из старых коек, укрепленных на железных ведрах, парашах. Маленький столик привинчен к стене. В двери знаменитый глазок, отверстие величиной с медный пятак, которое часто заглядывает надзиратель. Вверху, под потолком, окно с толстой железной решеткой. На ночь нас обязательно запирали, и мы даже просили об этом, иначе нам угрожало ограбление со стороны верхних этажей. Эта мера, впрочем, еще не вполне обеспечивала нашу безопасность, ибо воры отпирали камеры отмычкой. Для предупреждения подобного нашествия мы в своей камере вешали на дверную ручку медную обеденную миску. Однажды, часа в 4 утра, мы вдруг слышим, как миска упала с оглушительным звоном на каменный пол. Открывается дверь. На пороге, в сумраке, вырисовывается высокая фигура. Мой офицер издал крик, который был со мной в камере, чтобы напугать вошедшего. Фигура удалилась. Позвали сторожа. По наблюдению офицера, вор скрылся в противоположную камеру. Там с вечера были заключены 2 подростка лет по 12. Их нашли на вокзале без документов. Надзиратель вошел туда и видит мирно спящих 2 юнцов. Где же вор? Оказывается, он забрался под тюфяк. Но его выдали длинные ноги, за которые он и был извлечен надзирателем. На вопрос последнего, как он сюда попал, он сказал: «Заблудился». «Знаем тебя, как ты заблудился», — ворчал надзиратель, снабжая свою речь тумаками. Это был известный вор из отделения несовершеннолетних. Я хотел бы много написать о тюремном окне. Это отдушина в смрадной келье. Через нее видишь то, что так мало замечаешь на свободе. Кусок неба. Ночью небо смотрит с вышины тихо, мерцающими звездными очами. Сколько миров там в этой таинственной бездне. Днем небо сияет кроткой лазурью. Проходят облака. Это почти единственная природа в тюрьме. На окно прилетали голуби, воробьи, собирать крошки оставшейся пищи. Милые крылатые гости. По утрам и вечерам с пронзительным писком носились стрижи. Если влезть на окно, можно видеть Москву. Вон серо-желтые стены и башни Спасского монастыря. Там концентрационный лагерь, человек на 500. Вот весь обрамленный зеленью Донской монастырь. С другой стороны пылает в лучах червоным золотом храм Христа Спасителя. Взор впивается в ту сторону. Там, пройдя мысленно 2-3 бульвара, будешь на Пронной дома. Но ближе взору открывается прозаическая картина. Тюремный двор. Часовой на вышке за забором, его называют Петрушкой, наблюдает за гуляющими арестантами. «Отойди от окна!» — кричит он, если видит группы гуляющих, скучивающихся у окон. Но окно в тюрьме имеет свою непреодолимую мистическую власть. Если не иметь свободы, то хоть видеть ее в созерцании. Какое счастье, что Христос открыл окно в вечность, которого никто не может затворить. Не только окно Он открыл, из которого видно небо, но и самое небо. Отныне увидите небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Этого окна не заслонят никакие стены, даже стены могилы. Даже если я потеряю окно своей души, око моего тела, это небо не уйдет из моих глаз, ибо оно не зависит ни от каких глаз, но зрится из глубин духа, куда не досягает никакой человеческий произвол. Я никогда в жизни не был так весел, как в тюрьме. Я люблю петь в хоре, но здесь я часто пел один. Мой сосед просил повторять эти духовные песни, чтобы развеять его тоску и тревогу. Другой знакомый сказал однажды: «Что вы так веселы? Уж не притворяетесь ли?» «Ну что ж, вы хотите, чтобы я вздыхал нарочно, чтобы устранить подозрение в неискренности?» — сказал я, смеясь. На Страстной неделе я даже составил ободряющее послание своим друзьям и послал его в качестве пасхального привета в стихах. «Братьям и сестрам» поется на мотив «Есть на Волге утес». Жаждет правды народ, избавления ждет, в темноте и грехе погибая. Но великий Христос весть благую принес. Он спасет мир от края до края. Он болезнь исцелит, власть греха сокрушит, утолит все земные страдания. Солнце братской любви переплавит мечи, песни радости сменит рыданья. Братьям, сестрам привет, что несут Христов свет, жизнь отдали за счастье народа, свою юность Христу и души красоту посвятили во имя народа. Всех зовите на пир, возвестите всем мир, унывающим слово отрады, что Спаситель воскрес. Дверь лазурных небес отворил всем взыскующим града. Царство Божие в нас. Мы созиждем, трудясь, в нем не будет раба господина, но лишь братство людей. Так гремите ж сильней. Во Христе все да будут едино. Одно время я сильно расстраивался при мысли, что моя судьба в руках людей. Целый день раздавались крики снизу, от стола. «Такой-то с вещами к столу! Такой-то на свободу!» Иногда высылали партиями в Бутырки, в Архангельск, во внутреннюю тюрьму, на Лубянку, на допрос. Там по неделям приходилось ждать. Я однажды решил взяться как следует за этот род страха. Я живо представил себе, что самое худшее — это расстрел. Но ведь умереть за Христа — это высшее преимущество, ибо все и так умирают, часто за бессмыслицу. Притом смерть мне казалась даже легче, чем иные минуты ощущения в морально грязной атмосфере или перспектива отправляться в Архангельск или Соловки. И когда я внутренне вновь пережил в горячей молитве смерть со Христом, которая в сущности должна быть уже раньше, пережита в процессе духовной жизни, Чтобы жить во Христе, надо умереть для себя. Я избавился от последнего груза, иногда пригнетавшего душу. Что же касается пределов человеческой власти над нами, то мы имеем непреложное слово Иисуса Христа. Ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца. У вас же и волосы все сочтены. И не сказал ли он представителю римского правительства: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Дана мне всякая власть на небе и на земле, говорит Христос своим ученикам по воскресении. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, пишет апостол. Только бы нам предать себя всецело Господу господствующих и Царю царей. Как я уже говорил выше, моральную тяжесть в тюрьме составляет циничная нравственная атмосфера. Но в Таганке мы были более изолированы, устраивались маленькими группами и были больше предоставлены сами себе. На соседей мне везло, хотя я и не искал их. Так попросился ко мне в соседи некто Н, архивариус Святого Синода. Человек очень чуткой, интеллигентной души. Старик лет 60. Попал он в тюрьму за компанию со всем штатом служащих одного учреждения в Петрограде, обвиненного в каких-то злоупотреблениях. Одинокий вдовец, он был здесь еще более одинок. Бывало, встанет на ящик и часами стоит у окна, смотря на Спасский монастырь. Или ночью слышишь вдруг его тихое рыдание. Много рассказывал он мне интересного, особенно из истории современной церкви, которую он представлял в ряде живых иллюстраций, типов высшего духовенства, прошедших перед его глазами в Святом Синоде. Глубоко православный в душе, он не мог без горечи вспоминать о наших епископах. Я не встречал ни одного верующего среди них. Все они были бонзы. Бонзы, повторял он с гневом. Бонзы — это языческие жрецы в Китае, буддисты. Далее, с благодарностью вспоминаю бывшего русского консула Виталии, знакомившего меня, между прочим, с итальянским языком. Вся внешняя жизнь в тюрьме, всеобщая, ясно подтверждала великую истину, что Бог вникает во все дела наши. И Он действительно заботился обо всех мелочах нашей жизни, как социальной, так и материальной. Нужно было только самому оставаться ему верным. Приведу один из многих примеров Божьей заботы. Подошли морозы. В тюрьме, как я сказал, не было отопления. Но известно, как изобретателен русский человек, а тем более, что нужда – мать изобретений. Уже для того, чтобы в любое время кипятить воду, применялась динамика. Маленький прибор величиной портмоне, состоящий из куска жести, скомбинированного с куском дерева. Стоило опустить его в медный кувшин с водой, соединив с проводом, и через четверть часа Кипяток был готов. Иногда тюремный мрак в коридорах вдруг озарялся голубой молнией, и тотчас же раздавался крик: «Снимай динамо!» Оказывается, электрическая сеть была перегружена, и провод перегорел. Сами виновники обыкновенно выбегали в коридор и присоединяли к общему шуму свой протестующий, полный возмущения крик: «Снимай динамо!», чтобы замести следы. Периодически помощник начальника тюрьмы обходил камеры и делал обыск. Надзиратель шел за ним, неся мешок, полный динамок. На другой день усиленно производились новые приборы. Ничто не менялось, разве только рыночная цена прибора несколько поднималась. Я принципиально не покупал динамок. Но Господь позаботился обо мне. Ко мне пришел старообрядец Е и говорит: «У меня к вам просьба, переселитесь ко мне, а то еще посадят кого-то. У меня труба из кухни проходит, тепло дает». Вот так Господь позаботился обо мне. Я согласился, и ее переселение состоялось. Вы слушали 11-ю программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.